Далее. Он был поражен и напуган тем, что содержалось в записке. Выйдя из кабинета и пройдя по коридору к ближайшему ксероксу, он снял копию, вернулся в кабинет и положил оригинал записки на прежнее место под подшивки с делами на своем столе. Он покажет под присягой, что никогда не видел ее. Записка состояла из двух абзацев, написанных от руки на фирменной бумаге «White & Blazevich». Она исходила от старшего компаньона Марти Вельмано, была датирована 28 сентября, адресована Уэйкфилду и гласила: «Симс, доведите до сведения клиента, что исследование закончено, и состав суда будет гораздо покладистее, если из него выйдет Розенберг». Второй отвод несколько необычный. Среди всех остальных Эйнштейн нашел ниточку, ведущую к Джейнсону, хотя у того, безусловно, есть и другие проблемы. Порекомендуйте также, чтобы дело о пеликанах поступило сюда через 4 года, принимая во внимание другие обстоятельства». Подписи не было. Грей посмеивался и хмурился одновременно. Рот его был открыт. Она стала читать быстрее. Марти Вельмано был безжалостной акулой, работавшей по 18 часов в день и не чувствовавшей удовлетворения, если кто-нибудь рядом с ним не исходил кровавым потом. Он был душой и сердцем фирмы. Перед влиятельными людьми из Вашингтона он зарекомендовал себя как большой знаток своего дела, имеющий вдобавок огромное количество денег. Он завтракал с конгрессменами и играл в гольф с членами правительства, а за дверями своего кабинета перерезал людям глотки. Эйнштейном называли Натаниэля Джоунса, помешавшегося гения юриспруденции, которого фирма держала в заперти в маленькой библиотеке на 6-м этаже. Он перечитывал каждое дело из прошедших Верховный суд, 11 федеральных апелляционных судов и 50 судов штатов. Морган никогда не встречался с Эйнштейном. Фирма редко устраивала осмотры своих достопримечательностей. Сняв копию с записки, он положил ее в ящик своего стола. Через 10 минут в его кабинет ворвался Уэйкфилд, очень обеспокоенный и бледный. Они все на столе перевернули и нашли записку. Уэйкфилд был зол как черт, что, впрочем, не являлось чем-то необычным. Он спросил, читал ли это Морган. «Нет», — твердо ответил он. «Очевидно, он прихватил это по ошибке, когда уходил из кабинета», — пояснил Морган. «Подумаешь, какое событие». Уэйкфилд был вне себя от ярости. Он прочел Моргану лекцию о неприкосновенности рабочего стола другого сотрудника и вел себя как полный идиот, разглагольствуя на весь кабинет и отчитывая Моргана. Наконец он сообразил, что перестарался, и попытался загладить случившееся, но было уже поздно, он себя выдал. И вскоре ушел, унося записку. Морган спрятал копию в библиотеке юридической литературы на 9-м этаже. Его поразили безотчетный страх и истерия Уэйкфилда. В тот день, прежде чем уйти с работы, он расположил бумаги и предметы на столе и полках в определенном порядке и запомнил его. На следующее утро он проверил и убедился, что ночью стол был перерыт. Морган стал очень осторожен. Двумя днями позднее он обнаружил за книгами на полке маленькую отвертку. Затем нашел крохотный комочек изоляционной ленты в своей корзине для бумаг. Это навело на мысль, что его кабинет и телефоны прослушиваются. Вдобавок он начал ловить на себе подозрительные взгляды Уэйкфилда. Вельмано стал гораздо чаще появляться в кабинете Уэйкфилда. Затем были убиты судьи Розенберг и Джейнсон. Он не сомневался, что сделал это Матис со своими сообщниками. В записке не упоминалось о Матисе, но говорилось о клиенте. Других клиентов Уэйкфилд не имел. И ни один другой клиент не получал столько выгоды от другого состава суда, как Матис. Последний абзац показаний был пронизан страхом. Дважды после убийства судей Морган убеждался, что за ним следят. Дело о пеликанах у него забрали, Зато добавили много другой работы. Увеличили количество часов наработки и еще более ужесточили требования. Он боялся, что его убьют. Если они убили двух судей, то разделаться с каким-то сотрудником им ничего не стоило. Он под присягой заверил показания у нотариуса Эмили Станфорд, чей адрес был указан под его именем. «Сиди тихо, я сейчас вернусь», — сказал Грей, открывая дверцу и выпрыгивая из машины. Рискуя попасть под колеса, он бросился через улицу. Рядом с булочной был телефон-автомат. Набрав номер телефона Смита Кина, он взглянул на свою арендованную машину, стоявшую посреди улицы. «Смит, это я, Грей. Слушай внимательно и делай, как я говорю. Я нашел второй источник, подтверждающий дело о пеликанах. Он грандиозный, Смит, и мне нужно, чтобы ты и Краутхаммер через 15 минут были в кабинете Фельдмана». «Что это за источник?» «Гарсия оставил предсмертное послание. Мы сделаем еще одну остановку и едем в редакцию». «Мы? Девушка едет с тобой?» «Да. Возьмите телевизор и магнитофон в конференц-зале. Я думаю, Гарсия хочет нам рассказать кое-что».
«Он оставил запись?»
«Да, через 15 минут».
«С тобой все в порядке?»
«Думаю, да. Я просто ужасно нервничаю, Смит».
Он повесил трубку и побежал к машине.
Миссис Станфорд содержала небольшую нотариальную контору на улице Вермонт. Она вытирала пыль на полках, когда вошли Грей и Дарби. Они спешили.
«Вы Эмили Станфорд?» — спросил он.
«Да, а что?»
Он показал ей последнюю страницу показаний.
«Вы это заверяли?»
«Кто вы?»
«Грей Грантом из Вашингтон-Пост. Это ваша подпись?»
«Да, я заверяла это».
Дарби дала ей фотографию, где Гарсия, а теперь Морган, был снят на тротуаре.
«Это тот мужчина, который подписывал показания?» — спросила она.
«Это Кертис Морган. Да, это он».
«Благодарю вас», — сказал Грей.
«Он мертв, не так ли?» — спросила миссис Станфорд.
«Я читала об этом в газете».
«Да, он погиб», — сказал Грей. «Вы случайно не читали эти показания?»
«О, нет, я только засвидетельствовала его подпись, но я чувствовала, что здесь что-то не так».
«Спасибо, мисс Станфорд». Они ушли так же быстро, как и пришли.
Худощавый прятал лоб под широкополой изношенной шляпой. Одетый в лохмотья, он сидел в древнем кресле-коляске перед зданием редакции «Пост», с вывеской на груди, провозглашавшей его бездомным и голодным. Голова его падала то на одно плечо, то на другое, как будто обессилевшие от голода мышцы шеи были не в состоянии ее удерживать. Бумажный пакет с несколькими долларами и мелочью лежал у него на коленях, но это были его деньги. Может быть, он смог бы заработать больше, если бы косил под слепого. Он сидел с жалким видом кретина, покачивая головой с зелеными очками на носу. Но ни одно движение на улице не оставалось для него незамеченным. Он увидел, как из-за угла на полной скорости вывернула машина и остановилась в неположенном месте. Из нее выскочили мужчина и женщина и бросились бежать в его сторону. Под рваным пледом у него был пистолет, но они двигались чересчур быстро. И к тому же на тротуаре находилось слишком много людей. Они вбежали в здание редакции. Он подождал с минуту и покатил от здания.